Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. 5 декабря, сегодня 11 утра. Это значит, что в эфире программа «Главная тема». И я, ее ведущий, постоянный Владислав Юртов. А напротив нас, напротив меня сегодня сидит, если кто не читал анонс сегодняшнего эфира, Михаил Кириллов, миссионер.
Приветствую, друзья.
Да, привет. Миссионер, я хотел что-то как-то продолжить, но думаю, как бы тебя еще обозвать, кроме как миссионер. Баптист, естественно, христианин там, да, или сначала христианин, потом баптист.
Обзови другом.
Друг Михаил Кириллов. Друзья, 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио, задать вопрос». Вайбер и WhatsApp, как и всегда, +7 977 850 09 96. И мобильные приложения Радио Теос позволяют вам не только слушать нас, но и писать, звоните, пишите, поактивнее участвуйте. Итак, друзья, мы сегодня обсудим такую странную штуку, которая называется миссионерство, да, и такого странного человека. Миссионер, кто это, что это, как они живут? Зачем вообще люди занимаются этим и так далее и тому подобное. Но прежде, чем мы коснемся миссионерства, Михаил Кириллов расскажет, кто он такой вообще, как он пришел к Богу, как он уверовал и так далее. Такое маленькое свидетельство о себе, да, рассказ такой, где родился и так далее.
Кто я такой? Этот вопрос постоянно преследует меня. Кто ты такой? Знаешь, так бывает ВКонтакте, либо в знакомстве знакомишься и общаешься, и тебе задают вопрос, а кто ты такой?
Ты на сайтах знакомств, что ли, бываешь, или что?
Нет, ну, сайты – это вроде как ВКонтакте, ага, и Фейсбук и так далее. Вот. Хороший вопрос. Кто я такой? Ну, я человек.
Человек?
Да. Человек счастливый, человек довольный, человек, который верит в Бога, и человек, который идет по определенному пути. Угу. Ну, зовут меня Миша, уже представились. Родился я в Ленинградской области, это Волховский район, поселок Паша.
Паша такое тоже интересное название, да. Необычное.
Паша – здоровское название, и знаешь, что интересно, все время почему-то хотят назвать Паша.
Паша? Да. Меня зовут Паша, я из Паши.
Да, я из Паши. Собственно говоря, эта шутка меня, ну, преследовала определенное количество лет, вот. И казалась такая безобидная, но почему-то внутри меня все это цепляло, потому что мне хотелось, и до сих пор хочется, чтобы Пашу называли Пашой.
Паша.
Да. Ну, хорошо. Родился я в многодетной семье, младшим ребенком. Значит, это получается, где-то 90-е годы, когда я начал взрослеть. И, собственно говоря, моя семья осталась без отца, без кормильца. И моя мама воспитывала нас одна.
А сколько? А 5 детей?
Ну, было 6.
6?
Да. Значит, мой старший брат умер в детстве от воспаления легких. И нас осталось 5. Потом еще один брат у меня уже в 2000-х годах погиб.
Я бы сказал, вас целых 5 было.
Целых 5, да. Целых, красивых, молодых, мечтающих. Вот, но момент какой. Значит, моей матери приходилось работать на 4-5 работах, чтобы нас содержать, кормить и взращивать. Вот. И, значит, по большому счету, мы уже в том возрасте были предоставлены сами себе.
Ну, именно потому, что мама работала постоянно, да?
Мама постоянно работала, она удивительный человек, она вставала в 5 утра для того, чтобы сбегать там в кочегарку подкинуть, потом поднять нас, кого-то отвезти в детский сад, кого-то собрать в школу.
А мама у тебя жива сейчас еще, Миша?
Да, слава богу.
И она слушает нас?
Я не уверен, что она слышит, но я надеюсь, я включу ей эту запись, да. Кстати, у меня мама уверовала в 2001 году, когда мой старший брат разбился, умер, она начала молиться за детей, которые остались у нее. Uh-huh. Вот, потому что на тот момент трое из нас были вообще в плачевном состоянии.
Что это означает?
Это означает, что мы находились в зависимостях алкогольных, наркотических. Вот. И дочь, Катя, это сестра моя, она жила, значит, одна в Санкт-Петербурге, уехала после школы. Вот. И на тот период времени ей было там тоже очень тяжело. И мама, конечно, очень переживала за нее, что она уехала в большой город одна и пытается там пробиться.
Слушай, извините, я перебью, а вот вы, ты говоришь, вы были все, ну, кругом там зависимы, да? Вы что, друг друга, что ли, как-то научили, приучили к этим?
Ну, ты знаешь, я прослеживаю в этом, да, такой момент. Смотри, у меня не было отца, и мне необходимо было брать примеры с кого? Ну, я брал примеры с братьев, потому что я там выбрал для себя брата, одного из моих старших, как авторитета, как личность, на которого я хочу быть похожим. И поскольку, например, он попал в зависимость, да, ну, соответственно, для меня это не было... моментом его неудачи, а было моментом его какого-то взросления, и, соответственно, мне, наверное, тоже надо пройти этот путь и быть похожим даже в этом на него. Ну, это такая, знаешь...
Это круто, да? Я же как брат, да?
Ну, типа того, наверное.
Ну, ладно, я понял.
Это такие, наверное, отношения отцов и детей, и что такое, поскольку у меня отца не было, я считал для себя отцом старшего брата. Вот, и, соответственно, у него тоже не было, у него такая же ситуация, и так получилось, что все... сыновья, они попали в зависимость, различные. Вот. И, собственно говоря, что? В 8 классе, в очередной раз, когда мою маму вызвали в детскую комнату милиции, там в школьный совет, что-то ей начали пытаться объяснять, как воспитывать детей, она попросила оставить их в покое, мы с ней вышли, она говорит: «Миша, такая сейчас жизнь, мне необходимо вас кормить. Ты уже взрослый парень, мне на тот момент было 12 лет, что ли». Или 11 даже.
Восьмой класс?
Восьмой класс, 12. Я закончил 16 лет школу.
Восьмой класс, это, наверное, лет 14?
15. Нет, я 16 лет 11 классов закончил.
Да. Ты гений, что ли, какой-то?
Я не гений. Я пошел в школу с 6 лет, там практиковалось в то время такое. Вот. И, значит, она говорит: вот тебе твой дневник, принимай решение сам. То есть я это расценил как свободу действий вообще. И, собственно говоря, закрутилась... моя жизнь интересная, которая привела меня к моменту 26-летнего возраста, когда я находился дома. В очередной раз я приехал к маме для того, чтобы залезать раны, так сказать, которые приобрел в жизни. И сидел дома в комнате один и начал молиться. То есть, почему я начал молиться? Потому что я оказался в такой ситуации, когда я смотрел на свою жизнь, и она передо мной была как разбитая корыта. И я вот начал анализировать, как так произошло в моей жизни, что вот мне была дана жизнь, и она была дана Богом, у меня какое-то понимание это было, что я ее в такое состояние привел.
А молиться-то почему начал? С чего вообще такая мысль появилась?
Странная. Потому что я понял, что с этой жизнью я уже ничего сделать не могу, ее только выбросить.
Ну, такие люди часто просто в петлю лезут, они молятся.
Я лез, у меня были и петли, и попытки суицида были, вот, но по милости Божией оказалось, что все-таки... я остался жив, и поскольку я остался жив, а не знал, что делать с этой жизнью, я обратился к Богу, потому что какое-то внутри понимание было, что есть Бог, есть какая-то сила.
Какой год это был уже?
Это был 2013.
То есть мама у тебя уже была верующая на тот момент?
Мама
давно
на тот
уже...
момент, друзья, она молилась за нас каждый день. И знаете, что интересно? Я когда уходил на улицу, будучи еще юношей или там уже в более зрелом возрасте, она выходила и начала молиться за меня. А меня это корежило. Мне уж прямо так злость такая брала. Думаю, да что ж ты делаешь-то? Ну, со своими молитвами, да, серьезно выговаривал ей это. А она каждый день, вот, ну, как на работу, как стоит она там с утра на колени, вечером на колени, молилась за детей. Далее я уже, ну, анализировал, смотрел, и я понимал, и сейчас понимаю, что каждая ее молитва за меня, она была услышана Богом. Каждая молитва. Вот. И сейчас такое время прекрасное, когда мы встречаемся с ней, мы можем много разговаривать о Боге, о вере, вот, размышлять о жизни, анализировать наши там, поступки с ней там, или какие-нибудь ситуации в жизни рассматривать. Вот. И это так приятно, молиться вместе, это радость.
В 13 году ты обратился к Богу, да?
Да.
Прошло, значит, уже 3 года, почти 4.
Да.
Почти 4 года. Твоя жизнь вообще сильно поменялась, когда ты уверовал, если не брать в расчет, что ты перестал употреблять всякие там гадости, да? Вот если убрать только, ну, это, в зависимости от твоей, как сильно поменялась твоя жизнь?
Она меняется. То есть, я думаю, если бы ты меня встретил 4-5 лет назад, я бы тебе не понравился.
Почему?
Ну... по многим причинам. Начиная, наверное, все-таки, хоть и говорят, встречают по одежке, вот, но не из-за внешнего вида. Я думаю, начиная с манеры разговаривать, размышлять, система убеждений, ценностей, взглядов, манера общения и, наверное, самое большое – это озлобленность. Озлобленность на всех. Мое состояние – это было состояние зла. Такого. Вот, знаете, я был очень злой. Ну, то есть я не говорю, что я ходил там с топором и размахивал. Нет, но я был очень злой.
Такой волчонок, да?
Волчонок, да. Один раз мама мне сказала, это было мне, наверное, лет 18 или 19 уже, вот. Она сказала, мне страшно с тобой разговаривать, потому что у тебя глаза как у волка. Вот. Такое состояние у меня было внутреннее. И...
Слушай, ну и как же так получилось, что такой волчонок, озлобленный, употребляющий разные странные вещи ненужные, превратился в человека, который вот... Я, если честно, ну, мало встречал таких людей, это не комплимент, ну, тебе, хотя, может, и комплимент.
А мне настолько, расценю как комплимент.
Настолько вот, ну, уравновешенных, как ты, да, ты настолько спокоен по сравнению со мной и уравновешен, и выдержанный такой, да, и как же такая перемена за столь короткий срок произошла с тобой, и откуда вообще эта мысль пришла в голову заниматься миссионерством? Когда она тебе пришла в голову?
По поводу уравновешенности, я сам этому поражаюсь, вот серьезно, друзья, говорю, потому что, зная себя, вот если вы встретите моих там, друзей там, или, какая-то, или родных, они вам скажут, что Миша – это как, не знаю, был как кусок такой сгусток энергии, которая взрывается неожиданно с ровного места. Вот действительно, я вот такой был. Как произошло? Этот процесс самый удивительный, он, наверное, в самом начале. Я боюсь даже представить, что со мной произойдет через 10-15 лет, то есть после той работы, которую Господь ведет и будет продолжать вести. Вот. Но на самом деле изменения, они происходят за счет моего приближения к Господу. Что я под этим подразумеваю? Чем больше в моей жизни я даю место Богу, Его действию, вот, Иисусу Христу, тем больше проявляется изменений внутренних и внешних. Вот. И даже вот за последний год это анализирует и видит моя жена. Вот. Я смотрю на свою жену, потому что для меня это как пример, показатель моего внутреннего состояния. Это удивительно, кстати. Так...
Ну, про жену мы чуть позже еще поговорим, про твою.
Да, хорошо. Как пришел к тому, что сейчас мы трудимся на миссионерской точке.
Давай начнем с того, кто такой миссионер вообще? Для тех людей, кто, может быть, этого не понимает и не знает. Миссионер – это?
Миссионер – это человек, который откликнулся на призыв Бога ему служить. А служить Богу, я это понимаю, это служить людям.
Но в таком случае там большая часть людей, которые... Ну, человек, например, трудится где-то волонтером, верующий человек, у него такой вот призыв был к Богу, от Бога к нему, пойти раздавать пищу там бабушкам.
Я расцениваю это как миссионерство.
Это тоже миссионерство,
считаешь? Я расцениваю... Я считаю так, что человек, который выходит из своей квартиры, он миссионер. Если он верующий человек, возрожденный, любящий Бога, он миссионер.
То есть человек, который верующий в Бога, которого Бог призвал на какую-то конкретную, определенную совершенно работу, да, неважно какую, рассказывать о Боге, подметать там, не знаю, улицы рядом с детским домом, неважно какую, да, или там бабушкам помогать, он миссионер, потому что он покинул свою зону комфорта, грубо говоря.
Да, я считаю именно так. Вот, я не считаю, что есть определенная каста, какая-то категория людей, которые поменяли место жительства, да, для того, чтобы служить людям, что именно это только они миссионеры. Нет.
Но ты уже нарушаешь стереотип многих людей, мой в том числе, наверное, частично, что миссионер – это обязательно человек, который куда-то поехал там, в Зимбабве, там, в Анголу. Там,
я никогда так не считал.
На Чукотку.
Хотя, ты знаешь, я вот возвращался моим другом Вячеславом Шевкуновым, и у него вот есть вот этот дух, или я бы сказал, наверное, желание от Бога быть миссионером. Но в каком контексте? Рассказывать людям о Христе. и он миссионер до корней волос. При этом, ты знаешь, он живет в одном городе, да, вот, и он там трудится, и он миссионер. И люди, которые его окружают, они миссионеры. Они миссионеры, когда идут на работу, они миссионеры, когда они стоят в магазине, они миссионеры, когда они едут там в какой-то город на учебу, что... И я вижу это по их поступкам, по их делам, по их состоянию сердца. То есть я не говорю, что я вижу состояние сердца, но следствие, вот состояние сердца, оно видно, то есть в поступках, в делах проявляется.
Я понял, остановимся на этом. Миссионер – это человек, который покинул зону комфорта или, скажем так, не желает жить удобной там, христианской жизнью, да, а принимает неудобную позу. Да, да. Хорошо.
Некомфортно.
Некомфортно для себя, да. Хорошо. И мы с этим разобрались. И как же ты стал миссионером, как тебе пришла эта в голову мысль?
Ну вот смотрите, конкретно уехать в Сортавало или как я пришел к тому, что...
Вообще, наверное, да?
Потому вообще.
Что мы же еще не упоминали вообще. О том, что ты служишь в Сортавало, это да. Республика Карелия.
Хорошо, вообще, значит, момент, когда я обратился к Богу и попросил, чтобы он забрал эту жизнь мою, которую я разрушил, я, ну вот молитва у меня была очень простая такая, обращение, то есть я говорю, вот Бог, если ты есть, значит, ты дал мне эту жизнь, я с ней не справился, вот она разбитая, размазанная, все, ее выкину только на помойку, но если ты ее дал, то, соответственно, ты можешь ее изменить, ты ее, пожалуйста, возьми, если она тебе нужна, и измени. И с этого момента пошел процесс вот моего изменения. И, значит, это дошло до того, что однажды, уже через там, 8 или 6 месяцев, читая Библию, размышляя, молясь, у меня внутри прошла такая мысль шальная. Я опять обратился к Богу в такой молитве и сказал: «Господь, вот моя жизнь, я вижу, она измененная. Она не просто измененная, она новая. Но раз ты мне дал новую жизнь, а я в любом случае первый раз не справился, то, скорее всего, я и второй раз не справлюсь с ней. Тогда ты ее возьми и используй так, как тебе нужно». И, наверное, это был такой момент, отправная точка того, что я понял, что Господь призывает меня и, наверное, каждого человека быть миссионером для того, чтобы рассказать о том, что Он сделал в моей жизни.
И ты решил покинуть свою зону комфорта.
Да, вот в тот момент, вот, ты знаешь, еще молитва такая была удивительная. Я читал свидетельство миссионера, простите, не помню имя, но у него, он молился, он говорил: «Я хочу сделать этот шаг навстречу тебе, ну, служить, отдать свою жизнь на служение».
И вот вопрос первый про жену, про твою. На тот момент, когда ты принял решение покинуть свою зону комфорта и стать миссионером, ты уже был женат или у тебя была, как это говорится у христиан, девушка или как это называется? Правильно?
Ну, ты можешь назвать это и девушкой, там, и как угодно. То есть, главное, чтобы ты правильный смысл вкладывал.
У тебя уже была, скажем так, девушка некая, которую ты был влюблен?
Нет.
Не было еще?
Не было. На тот момент я особо не размышлял о том, чтобы у меня была девушка.
Угу.
И жена. То есть на тот момент у меня было огромное желание, чтобы Господь меня использовал, дал мне возможность быть полезным людям и таким образом быть полезным ему.
Угу. Хорошо. И как появилось Сортавало? Ты решил, вот ты для начала принял внутреннее решение пойти куда-то вперед, да, покинуть место удобного обитания и дальше?
И дальше. Дальше Господь мне дал возможность, и я, значит, трудился при церкви Шугозера, занимался детским служением, рассказывал детям о Боге, играл с ними, общался, уделял все свое свободное время для детей. Потом это переросло в молодежное служение, мы начали заниматься с подростками, я открыл спортзал спортивный, и через спортзал достигал... молодежь.
Ты-то не очень похож так на спортивного парня.
А я на тот момент был очень спортивный парень. Да? Ты зря смеешься, да. Я начал заниматься спортом усиленно и за 3 месяца набрал 13 килограмм мышечной массы. Вот, да. И этот момент, на тот момент, это было вдохновение для тех ребят, которые ко мне приходили, потому что они знали меня вот таким, худеньким. А потом я их все время зову в спортзал, зову, они такие, на-на-на. А потом проходит 3 месяца, они приходят в спортзал и говорят: «Ничего себе, Миша, ну-ка». И это был такой момент интересный. Они стали ходить, а после этого мы стали с ними читать и Библию.
То есть ты своим примером конкретным, да, показал, как надо.
Да.
Не просто призывал их к тому, чтобы они занимались спортом, а пошел сам стал заниматься тоже спортом.
Там, сам стал заниматься спортом. Мало того, мне разрешили открыть спортзал прямо в доме молитвы. Вот, да. И это бы вылилось тоже благословением и для церкви. Угу. Вот. И, значит, однажды такая ситуация была. Мы со Славой ехали из Санкт-Петербурга в Тихвин. И он мне говорит, что, слушай, друг, значит, оказывается, есть братья, которые продвигают Евангелие, миссию в Карелии, в Сартовало. Там вот Валерий Валерьевич Толкачев, Олег Константинович Брагин, Дмитрий Александрович Павлов, Эрик Алханович Ариан и, соответственно, Николай Алексеевич с Поклонной горы. Вот, и, говорит, приезжают, значит, помимо них еще миссионеры с Америки, приезжает Павел Григорьевич Сенников, и там еще какие-то братья. Сейчас
собралась
целая команда серьезных людей, которые любят Бога, которые трудятся ради Евангелия, готовы покидать зону комфорта ради Евангелия. Слушай, это меня очень подзадело. И он говорит, приглашает меня, Вячеслав Николаевич говорит, ну, говорит, там по определенной ситуациям жизненным я, наверное, не смогу поехать, но мне хочется кого-то отправить. И, говорит, я думаю, кого отправить. И у меня так сердце заколотилось сильно, знаешь, может быть, не сколько, чтобы поехать рассказывать Евангелие на тот момент, хотя для меня это было очень важно, но чтобы поучаствовать в этом процессе с людьми, которые этому делу посвятили свою жизнь.
Это не было просто приключением для тебя каким-то таким?
Для начала это было как приключение. Вот у меня такой момент, знаешь, что мне хотелось идти, знаешь, как в каких-то книгах про людей, которые открывают новые земли.
Давай так, я по-другому скажу, не грубовато. Ты просто решил, поскольку ты был еще молодой, да, молодой христианин, ты просто вписался в такую, грубо говоря, христианскую тусовку и решил потусоваться, поехал вместе с ними.
Да. В какой-то степени, да? Это было именно так. Вот, знаешь, ты вот говоришь, то, что было у меня в состоянии сердца. Для меня это было ново, для меня это было интересно, и для меня это было необычно, и тем более это действительно тусовка, знаешь. То есть я находился в Шугозере, маленький поселок, вот, а тут такое событие. Это, ну, внутри такие переживания были, да, юношеские такие, ты все правильно говоришь. Вот, и Вячеслав такой говорит, я ему говорю, может быть, ты меня пошлешь? Он такой, о, говорит, как раз-таки о тебе я и подумал. Но получилось так, что мы вдвоем с ним поехали, и это было прекрасное время, это было, ну, действительно, большой опыт, но это было начало что-то, чего-то нового и изменений в моем отношении к Евангелию, к людям. Значит, была такая ситуация, мы пошли благовествовать, Павел Григорьевич с Вячеславом, они шли и молились, а моя задача была клеить объявление и завязывать отношения, общение. И, значит, мне встретился один мужчина, я начал с ним разговаривать, вот, и он мне сказал такую вещь, что, друг, вы с командой не туда приехали, не в тот город, и, говорит, здесь верующих нету, он говорит, я неверующий, моя мама неверующая, моя бабушка неверующая, вам надо там в соседний город, там вроде церкви какие-то есть, ну, там у вас все получится, а здесь, ну... Ну, я такой выслушал, думаю, да, интересно, ну, пошел, молюсь, выходит и второй мужчина, буквально там через два подъезда с ребенком. Я подхожу к нему, завязываю разговор, и он мне говорит, вот, Влад, примерно слово в слово, он говорит, вы не туда приехали, я, говорит, неверующий, упомянул свою маму, свою бабушку, и в этот момент меня зацепило, то есть внутри, в сердце у меня что-то осталось, какие-то размышления, что как это так, ну, вот, и далее я уже начал узнавать историю этого региона, о том, что действительно там много оккультного и много непонятного, и действительно верующих людей, их очень мало. Вот. И в тот день, значит, братья, все мы молились за этот город, за этих людей, и условились ежедневно в 9 часов молиться за Сартовало, за Карелию. И, собственно говоря, что я начал делать, и каждый день, когда я вставал на колени и молился за этих людей, каждый день меня эти слова, ну, вот я вспоминал эту ситуацию людей, и какие-то переживания у меня пошли. Угу. Мне очень захотелось, чтобы этих людей там стало меньше. Вот, знаешь, это уже было не юношеское какое-то, а это было что-то зрелое. Мне, ну, пришло понимание, что эти-то люди на самом деле, ну, они действительно нуждаются в том, чтобы кто-то им рассказал Евангелие.
Я тебя немножко перебью, а скажи, пожалуйста, ты вопросом таким не задавался? В нашей стране, вообще, в нашей стране, ну, сотни городов подобных Сартовало, да, и даже в Ленинградской области их тоже там десятки таких же городов, заброшенных поселков там или полузаброшенных с несчастными людьми. Почему Сартовало вообще? Откуда она взялась, это, именно это место?
Ну, это можно тогда задаться вопросом, а почему я оказался в этом автобусе со Славой?
Не, ну ты же спрашивал, наверное, нет, почему сортовал, почему не другой город в Калининг?
Я 7 месяцев об этом спрашивал Господа, потому что я, значит, во-первых, попросил, чтобы братья позволили мне ездить с ними, они на постоянной основе ездили каждый месяц в сортовало, чтобы мне была возможность с ними присутствовать и как-то там потрудиться, чем смогу для этих людей. И, соответственно, каждый месяц, каждый день я молился. И мысль-то, она у меня зародилась, и желание в сердце. И каждый день, представляешь, на протяжении 7 месяцев я спрашивал Господа, что это за сортовало, и почему я о нем так думаю постоянно. И почему сортовало, там, не Ладейное поле, которое у меня дом рядом здесь, ну, от Ладейного поля. Может быть, Ладейное поле, о нем подумать. Вот, но все равно возвращался к сортовало.
Я понял, спасибо. Вернемся через несколько секунд, друзья, к вам.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема. Главная тема.
Друзья, вы можете присылать свои сообщения не только через сайт theos.fm, но и через Viber и WhatsApp +7 977 850 0996 и через мобильное приложение Радио Теос. Пока я... О, у нас есть сообщение с сайта theos.fm. Евгения пишет: «Слава Богу за миссионеров, вы совершаете очень трудный, но очень благословенный труд. Михаил, успехов в духовном труде». Ведущим наш сердечный привет, спасибо большое. Не знаю, от кого эти добрые слова, и тебе, и мне, но да, я с благодарностью принимаю. Хорошо, мы немножечко прервем рассказ, потому что у нас очень мало времени остается, уже половина эфира прошла. Как в твоей жизни появилась женщина, которая оказалась настолько же безумной, как и ты?
Я не соглашусь с тобой.
В хорошем смысле слова.
Она прекрасна.
Ну, безумный в смысле...
Я понял.
Ты понял, да?
Да, да, да.
Настолько же безумный, как и ты, чтобы взять и сорваться с насиженного места и поехать... Не очень будет... Что я скрою личную информацию, да, что твоя жена уже была с ребенком, да?
Да.
От первого брака.
Да.
Сколько лет?
Дашеньке сейчас 5, а на тот момент, ну, было 4 года.
4 года маленькому ребенку, девушка, которая с этим ребенком на руках, которая, казалось бы, должна иметь дикое желание какого-то постоянства, какого-то там дома, угла какого-то, да, чтобы ее никто не дергал, не трогал, грубо говоря. И все всегда было у нее там, ну, вовремя и нужно. Это же ребенок, я прекрасно понимаю, сколько нужно труда в него вкладывать. И вдруг она встречает такого, как ты, да, который ее утаскивает куда-то вообще в никуда.
Ты сейчас вот говоришь, а у меня мурашки по коже идут, потому что я до сих пор сам не могу понять, да, как так произошло. Но на самом деле все очень происходило необыкновенно, чудесным образом. И вот ты знаешь, мы вот размышляем, что значит, когда понять, когда Господь вот благословляет, вот Божье благословение. Я вот в своей жизни вижу, что... Божье благословение – это когда в твоей жизни действительно все складывается в елочку. При этом ты, по большому счету, ты не прикладываешь никаких усилий. Господь все это делает, да, а ты только смотришь и наблюдаешь, как выстраивается вот это.
Ты сейчас хорошую новость для лентяев сказал, да?
Нет, ни в коем случае. Но мы же понимаем, что это зависит от нашего отношения с Богом. Знаешь, не то, что когда мы свесили ножки на диванчике, крутим. Вот, я имею в виду то, что есть момент, когда мы пытаемся сами пробить какие-то стены лбом, да, которые закрыты, двери или что-то еще. А есть моменты, когда Господь все устраивает перед тобой, да, твой путь, и ты идешь ровно, стоя на ногах.
Могу я перефразировать твою фразу? Я опять тебя перебиваю, что это такой день, что я тебя все время перебиваю.
У нас времени просто мало.
Мы можем долбиться головой в закрытые двери, вместо того, чтобы оглядеться по сторонам и увидеть двери, которые уже открыты, да, для нас, куда мы можем войти.
Да, да. Угу. Одно дело, что мы можем, знаешь, стучать, проверять, да, но надо понимать, что если дверь закрыта, то она закрыта, да, зайди в ту, которая открыта, которую Господь открыл для тебя. По поводу моей жены, значит... Я уехал на миссию, получается, уже больше полтора года назад. Вот. И буквально сразу же мы начали с моей нынешней женой общаться. Вот, значит, мы были знакомы с ней уже где-то полгода, вот, но такого общения не имели. Она не была моей девушкой, она не была той сестрой, за которую я молился. Нет, все произошло в один миг. Мы встретились в Санкт-Петербурге, встретились глазами и буквально сразу же начали общаться. И, собственно говоря, я, как верующий человек, объявил ей намерение, что если вот я с тобой общаюсь, дорогая сестра, то я расцениваю тебя как потенциальную жену.
Ты именно таким тоном это сказал?
Ну, я вот такой брутало врубал, да, на тот момент. Вот. Ей, кстати, это понравилось, вот, как она мне сейчас говорит. И, собственно говоря, на тот момент в ее жизни тоже были трудности определенные. То есть, если о них рассказывать, это долгое время займет, но были трудности. Вот. Были моменты, которые ей необходимо было преодолевать верою и упованием на Бога. Вот. И мы начали общаться, у нас была помолвка, вот, и пастор ей, Вячеслав, сказал: слушай, ну вот ты пойми одно, вот Миша, он служитель до корней волос, поэтому если ты делаешь выбор стать его женой, ты должна понять, что и тебе необходимо быть служителем. Вот, если ты не служитель, то, ну, Лен, ты подумай хорошенько, стоит тебе это делать или не стоит. Вот. Но оказалось, что...
Это еще до замужества, до помолвки.
Это до помолвки еще, ага. Да. Вот. Но оказалось, что она служитель. И ты знаешь, это вот удивительный момент, что Господь дал сестру-помощницу. И я это просто, ну, в каждом событии, в каждой нашей минуте там анализирую и наблюдаю, что она служитель. Даже когда я уезжаю из дома, я часто уезжаю из дома, она просто, ну, служит вместе со мной. Сейчас она не может разъезжать. Но первый год, это, ребят, это было что-то удивительное.
Ты знаешь, если честно, я думаю, что вот у всех мужчин, у всех мужиков, ну, скажем так, или у большинства нас, да, вот это ребячество детское, оно никуда не, ну, с возрастом не уходит, да?
Задор.
Ну да, и мы готовы вписываться во всякие... ситуации, не очень хорошо подумав, скажем так, да, о последствиях. Это свойственно мужской природе, туда идти, пробивать, там, что-то добиваться, да. И вот в этом смысле женщина, наверное, которая тебя сопровождает в твоем жизненном пути, жена, ну, в данном случае Лена, твоя жена, да, она более геройский поступок совершает,
100%.
Чем ты там, или чем любой другой миссионер на твоем месте, потому что ты-то вот свое вот юношество включил, скажем, максимализм какой-то, да, вот этот задор, а она-то женщина... Она понимает, что она идет не за своими желаниями, а за твоими желаниями, по сути. Ну, как бы в данном случае за твоими, да?
Да, да, да.
Конечно, за Божьими желаниями, но в данном случае она реализует, скажем так, твои намерения, да? И она понимает прекрасно, что она, в данном случае, опять же, в твоем, у нее багаж в виде 4-летней девочки, которую нужно содержать, обувать,
одевать. У нее хорошая работа была.
У нее работа.
Насиженное место, друзья.
Да, и она
церковь.
Вот берет, бросает все и куда-то вообще... Едет вообще непонятно,
Влад,
куда.
Влад, то, что ты говоришь, это удивительно. Продолжай. Я думаю, она сейчас это слышит и...
Нет, продолжай ты все-таки, да.
Да, вот ты просто все говоришь, ты у меня с языка снимаешь. Я на нее смотрю, вот, знаешь, там иногда говорят мне такие вещи, там, вот, герой. Я, нет, вот герой – это моя жена, знаешь, герой – это... Отец, который взращивает, растит сам своих детей, там, один, одиночка, понимаешь? Герой – это женщина верующая, которая 15 лет молится за своего неверующего мужа. Вот, вот они, вот я на них смотрю, смотрю на свою жену, вот это герои. Вот то, что она делает, это действительно подвиг для Господа, это удивительно, с них нам пример надо брать. Вот. А для меня это, да, это такая просто огромнейший, не просто бонус, а такой подарок от Бога в виде моей жены.
Угу. Ну, ты же какое-то время совершал там служение миссионерское без нее, да? То есть вы уже поженились?
Да, полгода.
И ты, да, уехал один.
Да. И у нас был момент, мы молились, то есть я уехал на миссию на год изначально, то есть мы с братьями встретились, пообщались и решили, что поеду на год.
Вот. Без нее?
На тот момент без нее. Угу. И когда мы с ней поженились, я уже полгода был на миссии. То есть у нас стоял такой момент: переезжать ей или не переезжать. Либо я буду совершу труд, ну, тот, который был мне верен, и возвращусь обратно, то есть на зону комфорта. Угу. Вот. И мы долго молились и получили четкое понимание от Бога, что нам необходимо ехать туда. И она с миром сердца, я даже, наверное, скажу, с радостью она взяла и насиженное место встала, взяла свою дочку, нашу дочку уже, и приехала ко мне туда. И у нее жизнь началась с нуля, и я вижу этот процесс, вот ей очень тяжело, необыкновенно тяжело, но ее посвященность и доверие Богу я прослежу в том, что Господь позволяет нам совершать этот труд вместе, и она меня поддерживает во всем, а я ее...
Я тебе немножко провокационный вопрос задам. Как ты думаешь, я не беру сейчас тебя, хотя ты можешь, в принципе, это к себе применить и к Лене, но я, естественно, не хочу тебя обидеть. Как ты думаешь, не является ли часто миссионерская вот эта деятельность, какие-то поездки в никуда там, ведь, опять же, миссионерство чаще всего это поездка куда-то далеко, да, ну, чаще всего, или, по крайней мере, мы так думаем.
Я понимаю.
Не является ли это каким-то просто бегством от проблем? Вот у тебя есть проблемы в той зоне комфорта, в которой ты находишься, вернее, в той зоне, в которой ты обитаешь, да? Ты не можешь там себя как-то реализовать, ты, ну, в общем, не получается у тебя, да? И ты решаешь просто сбежать куда-то туда, просто потому что у тебя есть желание начать все с нуля, там, заново или от проблем сбежать.
Ну, я не думаю, что это провокационный вопрос. То есть ты поднимаешь нормальные темы. Мы люди, и мы часто сталкиваемся со всякими ситуациями. И, знаешь, мотивация поступка, она может быть разная. Тут, я думаю, дело лично каждого человека, который выбирает путь следования за Господом, ехать в другой город или в другую страну. То есть это дело каждого человека. Ну, если у человека правильная мотивация, правильные позывы в сердце, то все нормально. Если человек ищет что-то своего, но оно это всплывет рано или поздно. Или Господь, наоборот, как-то поменяет эту мотивацию. Знаешь, ну, тут варианты-то разные.
Ну, а бывает такое, ты же общаешься, у тебя есть какая-то такая миссионерская, там, не знаю, своя круг общения, где вот только миссионеры, скажем,
да.
Другие, да?
Да.
Ты же обсуждаешь с ними их мотивы,
да.
Когда, как они
поют? Я и их, и свои мотивы. Ага. Мне в первую очередь интересны мои мотивы, потому что Господь через миссию, Он помимо того, что работает с людьми, которые находятся там, помимо того, что работает с людьми, которые находятся со мной, соработники, Он в первую очередь работает с моим сердцем.
Угу.
Знаешь, это вот если взять, например, книгу пророка Ионы, тоже миссионера, да? Ну, мы видим, как Господь работает с корабельщиками, с людьми, да, меняет их сердца, обращает их к себе. Мы видим, какую он работу провел в Ниневии, да. Вот. Но самая-то главная работа была сердце Ионы со служителем Божьим. И я вижу вот этот процесс, который сейчас идет во мне, я понимаю, что огромнейшая работа, она в первую очередь Господом ведется во мне внутри, с моим сердцем, с моими мотивами, с моими какими-то помыслами, с моим пониманием. Вот это... Это, то есть, ты вещь-то обычная, то есть, ты ничего такого не задал,
сверхъестественного. А бывает такое, что человек едет именно в миссию, сбегая от своих проблем, и уже там, находясь, да, в этом бегстве, у него мировоззрение меняется, и он уже начинает там служить искренне, да, желая совершать свою работу, вот именно как ты там, не знаю, как Лена твоя.
Бывает по-разному. Вот и так бывает, и бывает, что не меняется ничего, и бывает, что человек изначально едет с правильной мотивацией и самоотдачей, и состоянием сердца действительно, которое готово служить и которое открыто для работы Бога.
Друзья, 8-800-333-1706, у вас осталось еще 11 минут, чтобы позвонить в прямой эфир и задать какой-то вопрос непосредственно Михаилу. О да. Чем-то спросить его лично, да. Сайт theos.fm также позволяет вам писать нам и не только слушать нас, да, Viber, WhatsApp, также пишите +7 977 850 0996. И мобильные приложения Радио Теос, они, да, позволяют вам тоже писать вам. Нам, вам, да.
Можем. Слушай, друг другу написать.
Ты, когда поехал на миссию, ты как-то рассчитывал то, какие... Предполагал, какие трудности тебя ожидают, там, проблемы, трудности?
Нет. Ну, то есть, ты знаешь, реально на вещи я тогда не смотрел.
То есть, ты вообще просто окунулся, опять же, туда, вот, да, вот этот омут с головой?
Я, знаешь, я говорю, что дорогой Бог, там, церковь, я понимаю это все, но на самом деле я глубоко не размышлял. Угу. То есть у меня не было представления, то есть то, что меня ожидает.
Это тот самый юношеский, да, вот этот.
Да.
Когда мы мужской нерасчет. Хорошо, тогда вопрос другой. Были ли какие-то трудности и проблемы, которые были для тебя совсем неожиданными? Вообще, вот просто вот этого ты точно не ожидал.
Значит, первый момент – это когда ты все-таки отделяешься от церкви, когда ты имеешь постоянное общение, когда ты имеешь духовного наставника, когда ты имеешь определенный статус, как бы это грубо ни звучало, то есть ты занимаешь какую-то
нишу,
да, угу. Вот. И в этот момент, когда ты учаешь, ты лишаешься этого всего. Вот. На самом деле христианину без церкви очень тяжело. И плюс этот момент наш человеческий, когда мы желаем как-то самоутвердиться и занять определенную нишу, да, это такой, может быть, где-то и неправильный момент, и ты этого лишаешься. Это очень тяжело. Тяжело адаптироваться к тому, что ты ходишь перед Богом, и ты зависишь полностью вот от Бога сейчас. Потому что когда ты находишься в церкви, так или иначе, ты завязываешься на церкви, на отношения внутри церкви. А здесь ты остаешься один на один с Богом и, собственно говоря, ходишь перед Ним и даешь отчет-то по большому счету вот перед Богом. И ты начинаешь Ему, тебе необходимо научиться Ему доверять, тебе необходимо ходить так, как угодно Богу. Угу. Вот. Это такой момент очень тяжелый, очень интересный по-своему. Вот.
Я могу ошибаться, наверное, ты в прошлой жизни своей, когда ты был неверующим человеком, скорее всего, у тебя были проблемы с дисциплиной, да, с такой самодисциплиной.
Ну да, я очень страдал из-за этого.
Да? И когда ты едешь на миссию в другой город, в незнакомое место, где ты должен, как ты сейчас сказал, сам себе давать отчет и себе, и Богу, да, вот в этой ситуации очень важна дисциплина и самодисциплина, да?
Да, да, да.
Как у тебя с этим было?
Было, оно и есть, ничего себе было. Брат, значит, первый момент, первые полгода с этим, наверное, проблем не было, потому что это была, так сказать, эйфория, это было такое желание, но проходит время, и приходишь к тому, что ты понимаешь, что никто за тобой не следит, ничего, и знаешь, начинаются какие-то уловки, трудности, может быть, где-то страхи, какие-то разочарования, сомнения, и совокупность всего этого приводит к тому, что дисциплина, она разбалтывается очень сильно. Вот, и как сейчас, вот, слава Богу, я заставляю себя, реально заставляю себя, дисциплинирую во многих вопросах, в вопросах отношения с Богом, семьи, служения, работы и так далее, и так далее. Это труд, это реально тяжелый труд.
Если ты себя заставляешь, Миша, зачем тебе это все вообще нужно? Может, давай бросим все это и поедешь обратно в Пашу в свою, нет? На работу устроишься.
Так я бы, может быть, и рад. Слушай, ну что-то не дает. Ты знаешь, это вопрос, это такой вопрос, который он возникает в голове. Знаешь, бросить все. Но я почему-то не могу это сделать. Я вот...
Почему,
такие моменты почему я смотрю на Господа, и просто я не могу.
Это какое-то ложное чувство ответственности, что ли, или нет?
Нет,
или,
я думаю...
Или не ложное
чувство ответственности? Это все-таки моя вера и мои убеждения, за которые я держусь, за Христа, это мне не дает.
Если у тебя будет какой-то призыв поехать в другое место, не в Сартовалу, а, не знаю, на Чукотку, на полуостров Ямал, там, на Сахалин, поедешь?
Ну, если меня Господь призовет, если вот будет призыв, я поеду, я желаю откликнуться на призыв Господа и пойти туда, куда Он меня позовет. То есть, знаешь, я надеюсь на Господа, что Он даст мне сил откликнуться на этот призыв.
Угу. А ты какие-то свои вопросы, вот эти миссионерские, решаешь сообща со своей женой или принимаешь решение самостоятельно?
Не, мы все вместе принимаем.
То любые решения, какие-то связанные именно с там, текущей хозяйственной, там, миссионерской деятельностью,
вы мы принимаете? Все обсуждаем вместе, у меня нету такой политики, что и мы подумали, и я решил. Мы, да, мы вместе размышляем, молимся, и она мне очень ценные советы дает.
С чем тяжелее всего мириться сейчас у тебя?
Тяжелее всего мириться? Так, я даже не знаю. Как-то так мирное сердце сейчас.
Не, ну хорошо, я не имею в виду сложности, да, какие-то, которые есть вообще в любой жизни абсолютно, у всех есть сложности, ну какие-то бытовые, да. Отсутствие денег я не имею в виду, это тоже такая, ну почти банальная сложность,
да.
Я имею в виду что-то такое действительно, что тебя прям, блин, вот выводит, я не знаю, ты должен с этим мириться, чтобы хорошо выполнять свою миссию, свою работу.
Я должен мириться с чем-то, чтобы хорошо выполнять свою миссию
и работу. Тяжелее всего мириться. Это как побочный эффект, скажем, твоей работы, вот твоей деятельности, там какой-то отрицательный побочный эффект.
Ты знаешь, самый серьезный вопрос, который у меня сейчас стоит, это момент моего личного отношения ко всему, то есть моей посвященности. Очень трудно себя заставить служить. Вот это возможно только Богу в моем сердце. Сделать из меня слугу, потому что сам по своей природе я не служитель. То есть по природе своей я, вот как брат тут недавно сказал, Шамиле, по своей природе мне хорошо и комфортно лежать под пальмой, свесив ножки.
Или вот. Ты все еще волчонок глубоко в душе?
Слушай, глубоко где-то внутри у меня все это есть, то вот это ветхое, греховное, вот, которую с Божьей помощью эту природу Господь усмиряет, если я ему не препятствую. Да? Вот. Но если я начинаю ее подкармливать, да, то этот волчонок начинает расти. Поэтому тут момент такой. Процесс, опять же, моей самодисциплины и работы Господа в моем сердце и лично со мной.
Самое главное в работе миссионера, на твой взгляд? Не тебя, а да. Вообще, вот на твой взгляд, что самое главное?
Доверие и посвященность.
Доверие
Богу. Доверие Богу.
Посвященность Богу.
Да.
А семья?
Нет, миссия. Моя семья – это моя миссия. Посвященность миссии – это включает посвященность моей семье. У меня без этого не может быть. Мне приходится и необходимо и посвящать свое время людям, посвящать свое время работе и посвящать свое время моей семье, потому что она также на миссии. И мне необходимо, чтобы они были духовно крепки, душевно, физически, вот, чтобы мы вместе могли радоваться и молиться, и трудиться.
Артем из Эстонии, наш постоянный слушатель Радио Теос. Артем, здравствуйте, пишет тебе.
Приветствую. Да.
Добрый день, спасибо за полезную беседу, благословений вам. Артем, спасибо и вам за то, что вы постоянно большое. Нас слушаете. Без каких качеств миссионеру вообще невозможно? Вот вообще даже не стоит суваться в эту работу, в эту деятельность.
Я не отвечу на этот вопрос.
Почему?
Ну, потому что нету каких-то критериев, что миссионер должен обладать таким-то качествами. Вот, я думаю, Господь сам решит, какие качества должны быть у миссионера, какие он ему даст, а какие уберет.
То есть какого-то такого стандартного набора не существует просто?
Я об этом, может быть, когда-то и размышлял, но сейчас я понимаю, что нет. Я вижу людей совершенно разных, но если они посвящены своему служению, то, которому призвал Господь, если они верны Богу, то Господь использует наши совершенно различные качества.
Я тебя попрошу сейчас сделать одну необычную вещь, наверное, для
станцевать?
Тебя. Станцевать? Неожиданно. К сожалению, у меня сейчас видеовещания нет, видеотрансляции. Так бы я тебя попросил сделать это. Нет, я тебя сейчас попрошу отговорить желающих заняться миссионерской деятельностью от этого. Отговорить.
То есть можно начинать отговаривать,
да? Да. Начинай отговаривать.
Друзья дорогие, очень рад сегодня быть с вами, говорить. И вот отговариваю вас, если Влад или еще кто-то скажет вам, не делайте этого для Бога, никогда не слушайте их.
То есть ты... У тебя не получалось отговорить. Нет, на самом
деле... Я не так это сделал.
Нет, я тогда хочу попросить, есть люди, которые желают быть миссионерами, да, вот ты сейчас должен сделать от противного, ты должен отговорить их это делать.
Да как я могу отговорить? То есть, если на самом деле, несмотря на все трудности, несмотря на какие-то неудобства или что-то еще, я счастлив. И то есть, будучи счастливым, я буду отговаривать людей от этого, да, чтобы они отказались от этого счастья. Нет, я не буду этого делать.
Хорошо, последнее пожелание твое, нет, не последнее, нет, мы заканчиваем эфир, да, осталось там буквально совсем немножко, просто твое пожелание тем людям, которые, может быть, задумываются об этой деятельности, с чего может им начать, как им поступить, если они действительно думают в душе заняться этим?
Сделайте шаг. Вот вы знаете, я на своем опыте скажу, я сделал этот шаг веры. Вот. Я не знал, что там впереди, я не знал, для чего, то есть нужно. Я действительно, ну, не понимал. Но вот, да, как написано о вере, что такое вера, уверенность в невидимом, да, и
ожидание. Ну,
ожидание, напомни мне, пожалуйста.
Нет, давай вспоминаем.
Я сейчас просто волнуюсь, поэтому я могу не вспомнить, это такой барьер будет.
У тебя есть Библия, открывай. Это отличный способ, возможность заглянуть туда.
Уверенность в невидимом и ожидание...
Ожидание чего? Евреям, 10 глава.
Евреям, 10 глава.
Да, открываем. Друзья, у кого есть Библия в руках?
Да, пожалуйста, поддержите меня, чтобы я не сказал ничего.
У нас бывают такие моменты, когда даже миссионеры забывают стихи из Писания. Это нормально, друзья, Библию знать невозможно. Мы с вами сейчас прощаемся. Я вам рекомендую всем заглянуть в Евреям 10 главу, в самое начало, и узнать, что же там написано про веру. Михаил, всего хорошего.
Да, скажи, спасибо большое.
До свидания. Все, друзья, до свидания.